Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен теперь свой день, символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. К 2020 году блогосфера — это уже полноценная часть жизни множества людей. Говорим о Ютьюбе и Инстаграме, подразумеваем блогеров. За полтора десятилетия блог из чего-то небольшого и уютного в ЖЖ вырос в многомиллионные каналы и аккаунты в самых разных соцсетях и стриминговых сервисах. Известные блогеры теперь приравниваются к селебрити и являются довольно обеспеченными людьми. Но наверняка пандемия отрицательно сказалась и на них тоже, или нет. Это сейчас нам и предстоит выяснить в прямом эфире, и благодаря эксперту. С нами на связи специалист в сфере интернет-коммуникации Эмилия Савина. Эмилия, приветствую вас.
Добрый день, всем привет, кто сейчас нас слушает.
Эмилия, я сейчас попробую представить вам свой дилетантский анализ происходящего, а вы потом скажете, так это или нет. Мое личное наблюдение, что возможно, у каких-то блогеров, ну, кто не зависел, да, от сильно обстоятельств, там, типа тревел-блогеров, которые могли делать свои там видео, я не знаю, или выкладывать посты, просто находясь дома, там, или в домашних студиях и прочее, подкасты. Вот. У них, возможно, даже во время пандемии просмотры-то и возросли, потому что и люди сидели дома, и нечем было заняться, и, в общем-то, все заходили в интернет, чтобы как-то развеяться. Вот. Но, опять же, скорее всего, учитывая общую экономическую ситуацию, рекламодателям многим пришлось уйти, ну или, может быть, там урезать свои вливания, но наоборот, кто-то, какие-то компании, чьи услуги, чьи товары наиболее актуальны сейчас во время пандемии, они могли активизироваться и начать заходить со своей рекламой, в том числе и к блогерам. Так вот, примерно близки к жизни мои рассуждения?
Да, они близки, они имеют место быть. Я здесь поясню. Действительно, просмотры выросли у блогеров. И что самое интересное, платформа TikTok благодаря Pandemic Time начала возрастать. Это такая платформа infotainment, где люди публикуют короткие ролики от 15 секунд до 60 на различные абсолютно темы. Кто-то открывает рот под музыку, кто-то над экспертные темы снимает ролики и выкладывают. И начали заходить туда звезды и рекламодатели. Касаемо других социальных платформ, которыми я занимаюсь, Инстаграм, тот же ТикТок, в Инстаграме все ровно та же ситуация, которую вы сказали. Ну и то, что я замечала, на Ютубе то же самое. Некоторые компании действительно урезали бюджеты и сошли с радаров. Некоторые компании, например, PepsiCo, они зашли с нормальными бюджетами в Инстаграм и закупают рекламу на, скажем так, новые партии их продукции. Поэтому где-то урезалось, а где-то прибавилось, и получилась такая равнозначная картина.
Угу. О ком в первую очередь идет речь, например, если мы говорим о компании PepsiCo? Это вообще о суперзвездах типа Лионеля Месси? Или не обязательно?
Нет. PepsiCo заходит и к блогерам. Мы же говорим о блогерах, поэтому блогеры, это вы правильно сказали, что блогеры, их мнение сейчас приравнивается как к селебрити и селебрити шоу-бизнеса и других шоу-площадок. Поэтому сейчас такие компании, как PepsiCo, там, Procter & Gamble и иные топы глобальные компании, они заходят к блогерам на страницы, не только к звездам, и хотят, чтобы блогеры были инфлюенсерами. Или, например, я, к сожалению, запамятовала, не помню, Сникерс, это чья марка, какой компании, например, Сникерс сотрудничает сейчас с суперпопулярным блогером, как Настя Ивлеева, Ида Галич, они прям звезды интернета, они также звезды телека, но в интернете имеют также вес. PepsiCo, Lay's закупили рекламу у блогеров и также будут делать их своими инфлюенсерами. Поэтому выделили под это бюджеты, и действительно вот блогеры будут представлять их марку в Инстаграм-сообществе.
И это вы сейчас о российском рынке говорите?
Да, да, о российском, да.
Угу. Ну, в последние годы действительно все больше и больше популярных, уважаемых, крупных брендов и вышеназванных уже приходят с рекламы именно к блогерам. А вот за время коронавируса, если можно, вот подробнее разложить, да, кто-то пришел, а ведь наверняка кто-то, в общем-то, проанализировал ситуацию и ушел, и, может быть, там, я не знаю, разорвали контракт с какими-то блогерами. Или если контракт подписан, вне зависимости там, что происходит в мире, он исполняется, даже если, по сути, этой услугой там воспользоваться невозможно, которая рекламируется.
К сожалению, у меня вот такой глобальной сводки по всем B-компании нет, но то, что я сама наблюдала, и по опыту своих коллег, товарищей, есть компании, которые вообще, как получилось во время Pandemic Time, мы же все вообще перешли на новый ритм жизни. Мы вообще по-другому начали существовать, коммуницировать, работать, и бренды, соответственно, резко переквалифицировали какую-то свою марку там, под современные реалии. Так вышло, например, что некоторые бренды, они им урезали бюджеты, это касается косметических марок, и они действительно ушли, я сейчас говорю про Инстаграм, и про YouTube, к сожалению, я не владею информацией, потому что я на Инстаграм распространяюсь и на ТикТок. Поэтому вот, например, косметические бренды и действительно урезали суммы, которые они могут инвестировать в рекламу в социальных сетях, и они немножко ушли, скажем так, с социальных сетей. Такие компании, например, продукты какой-то первой необходимости или продукты, которые часто человек употребляет, типа чипсов, или, например, мамочки покупают памперсы для детишек. Такие компании, они абсолютно не урезали ничего, и они как и были в социальной сети во время Pandemic Time, так они и рекламились. Это все осталось.
Ну, кстати, по поводу косметических брендов, это не странное поведение? Ну, учитывая то, что это востребовано, наоборот, должно быть.
У них же, насколько мне известно, бюджеты зависят. В первую очередь бюджет формируется от количества проданной продукции в таких магазинах, как Литуаль, сетевых, как Золотое Яблоко, Ивгош. Поэтому это их основной источник дохода. И я так предполагаю, что они в качестве различной подачи, чтобы люди узнали больше об их косметических средствах, будут использовать наружную рекламу. Поэтому пока от такого вот большого инвестирования, я думаю, что они на ближайшее время не захотят использовать в качестве инвестирования площадку, как Инстаграм, Ютуб, ТикТок.
Эмилия, а может быть, вы наблюдали вот за время Pandemic Time, как вы говорите, был ли у кого-то, у какого-то сегмента блогеров, инфлюенсеров отток аудитории или, наоборот, резкий приход, и от чего это зависело?
Я вам даже больше скажу, что не отток был аудитории, а блогеры, они поняли, что можно очень круто, во-первых, набрать аудиторию и вложить денежные средства на рекламу, на таргетированную рекламу. Это такие понятия, которые используют на Фейсбуке, в Инстаграме для того, чтобы по таким социальным сетям, для тех, кто не знает, я поясню, запускать рекламу. И блогеры поняли, что если не сейчас идеальный период, то такого идеального периода, собственно, не будет. И нам он не нужен, такой в кавычках, идеальный период. И они начали действительно вкладывать деньги в рекламу и в развитие своего личного бренда, а во-вторых, они начали больше зарабатывать. Люди начали, а именно блогеры, начали создавать очень много инфопродуктов, курсы, вебинары, чек-листы. Кто-то действительно начал открывать онлайн-школы. Если в офлайне были школы, они перешли на онлайн-площадки. И люди начали зарабатывать. Я сама буквально недавно сотрудничала с одной онлайн-школой, и я скажу вам, что чеки, они сделали очень приличные во время как раз Pandemic Time. Люди потеряли многие работу, к сожалению, и у кого-то это сказалось на их профессиональном росте, и как такого там роста не было. Кто-то решил резко сменить профессию и понял, что они могут по-другому зарабатывать на хлеб и на другие свои нужды. И люди поняли, что можно переходить в онлайн. И вот, например, вот эти онлайн-школы, основная тенденция была заключалась в том, что в онлайн-школах обучали всем профессиям, связанным с интернет-коммуникациями. То же ведение Инстаграма, та же работа на Ютубе, тот же ТикТок, Яндекс.Дзен и иные платформы, где можно как-то монетизировать и заработать денежные средства. Поэтому в итоге было два пути. Первое – это они набрали аудиторию, потому что вкладывали, а кто-то создавал вирусный контент, связанный с временем пандемии. А во вторую – больше заработали, чем они делали это до этого. И кто-то даже свои там рекордные денежные средства по заработку просто обходил раз в 2, в 5, в 10.
Угу. Но это произошло за счет притока аудитории и за счет увеличения, так скажем, вот этих предоставляемых продуктов, контента, а не за счет того, что расценки они подняли.
Да, вот именно все, да, именно так, потому что расценки, наоборот, они решили по другому пути, они решили по пути массовости пойти. Они создали инфопродукт, поняли, что у людей сейчас не такое большое количество денежных средств, но люди хотят чему-то научиться. Они сделали по минимальной стоимости, объяснили вот это value этого продукта, почему они хотят сделать тот или иной продукт по минимальной стоимости. И люди такие: круто, о нас заботятся, наши потребности хотят закрыть, и начали приобретать. И, соответственно, люди приобретают, получают ценность, а блогер что получает? Получает денежные средства и сарафанное радио, по которому тот, кто приобрел у него инфопродукт, скажет: я то-то, то-то, то-то сделал у того-то человека. И еще больше людей придет также к нему.
Это было вот... Да, я хотел уточнить просто...
Да, уточняйте.
Сейчас в достаточно сложное время для всего человечества блогеры пользовались ли ситуацией, я не знаю, можно это вообще назвать пользоваться ситуацией, но, в общем, были какие-то благотворительные акции, что, мол, да, я сейчас делаю такой-то, такой-то контент, я на нем поднимаю деньги, но какой-то процент я, например, отдам врачам там, или еще куда-то на благотворительность. Вот такие акции вообще популярны среди блогеров?
Да. За это нужно отдать блогерам большое должное, сказать им огромное спасибо, потому что это в основном то, что я наблюдала, делали блогеры с очень большой аудиторией, а от полумиллиона подписчиков, а вот с большой аудиторией, с очень большой, там от миллиона подписчиков. У кого-то по 3 миллиона, по 5 миллионов, по 6. Они делали такие акции, и делали владельцы рекламных агентств тоже такие акции, и говорили, что вот такое определенное количество денежных средств, рекламные акции у наших блогеров, мы отдадим на благотворительность. И блогеры просто показывали скрины, и показывали, кому они отправили, как, просили свою аудиторию, как просили, объясняли, зачем и почему, и что даже вот минимальное количество, 50 рублей, 100 рублей, хоть 10 рублей, имеют место быть и могут помочь. Делали акции очень хорошие, помогали в первую очередь тем нераскрученным фондам и благотворительным проектам, которые есть. Например, в Питере есть благотворительный проект, который помогает, собирает боксы жизненно необходимых продуктов и развозит нескольким категориям жителям нашей страны. Это люди там, от 50 и выше, это молодые пары, это студенты, например. И вот блогеры, они им денежные средства инвестировали. Кто-то, есть ассоциации различные, которые помогали с экипировкой для врачей. Также и в такие проекты были инвестированы средства. Некоторые блогеры, мои знакомые, сами закупали экипировку для врачей и развозили по больницам.
Для блогеров, у которых, в общем-то, весь контент был завязан либо на путешествиях, либо на каких-то перемещениях, так или иначе, там, в рамках страны, хотя бы, что изменилось? Они просто ушли на паузу или они попытались перепрофилироваться?
Вот больше всего пострадали они, действительно пострадали, потому что от этого, как мы знаем, зависел их доход, они не свободолюбивые люди. Но они нашли выход. Первое – это реклама. Они начали становиться инфлюенсерами различных брендов. Второе – они создавали инфопродукты. И третье – они немножко переквалифицировали их контент. Кто-то путешествовал, начал, например, готовить дома. Но я и говорил своим подписчикам, что это на время – Но опять же, готовили, как они, например, говорили о том, что вот в такой-то, такой-то стране есть такое национальное блюдо, давайте приготовим. Кто-то начал создавать гайды, кто-то начал создавать свои курсы, потому что у них, например, раскручены Инстаграмы, и они начинали создавать курсы по раскрутке Инстаграма. И люди приходили к ним, кто-то опять начал продавать. У них же у блогеров, которые путешествуют, очень крутые фильтры на фотографиях, очень сочная картинка, яркая подача. И они создавали свои пресеты для продажи, их продавали. То есть на таких вот вещах они зарабатывали денежные средства.
Угу. А разъясните для аудитории, что мы называем гайдами?
Гайды — это, если кратко, пошаговая инструкция. Пошаговая инструкция к чему-либо. Например, гайд по тому, как создать красивый Инстаграм-аккаунт в каких-то таких-то тонах. Гайд по тому, как настроить рекламу в социальной сети Инстаграм. То есть пошаговая инструкция к какому-либо действию.
Угу. По поводу рекламодателей, еще раз уж мы заговорили о тревел-блогерах, в основном, ну не то чтобы в основном, но зачастую они как раз-таки рекламируют какие-то продукты, услуги, связанные с путешествиями. Но дело в том, что, опять же, эти продукты и услуги рекламируются не только у них, и я с удивлением наблюдал, что не все ушли. То есть, видимо, это важно держаться в инфополе, да, просто немножко там изменились слоганы, что, мол, не забывайте, что мы есть, но пока сидите дома. Как только, так сразу как бы отправляемся с помощью нас в путешествие, условно.
И такое есть. Еще я наблюдала, кстати,
ну, то есть это важно, Эмилия, чтобы не забывали о тебе, о бренде, даже когда ты не можешь свою услугу предоставить, но ты должен напоминать вообще всем, что ты есть.
Конечно, это очень, это супер важно, потому что такую тенденцию я заметила у блогеров, которые тематика travel, путешествия, ЗОЖ, активный образ жизни. Я заметила, что они во время пандемии составляли маршруты их будущих путешествий. И маршруты этих будущих путешествий, они не касались Европы, они касались очень красивых мест России. Алтай, Карелия, Камчатка, Владивосток. Вот такие вот еще не до конца, скажем так, раскрученные Байкала, раскрученные туристические места, они составляли маршруты, переквалифицировали, составляли маршруты уже не по Европе, Англии, Японии, Китаю, а по нашим прекрасным туристическим местам.
То есть это, так скажем, с прикидкой на то, что внутри России откроется быстрее все там, да, наладится. И
да,
сначала все ринутся, возможно, внутри как раз-таки путешествовать.
Да, и на это они сделали действительно упор, и тем самым они что делают? Они подчеркивают свою экспертность. Потому что они до этого организовывали, например, туры или сами путешествовали по тем или иным странам, и сейчас к ним, например, есть какое-то доверие, где-то небольшое, но оно есть. А это самое важное, что может быть между блогером и аудиторией, это степень доверия. Если она выше, соответственно, поток клиентов выше. Если она не такая высокая, эта степень доверия, соответственно, поток клиентов ниже, нужно работать от этой лояльности. Но, тем не менее, она есть. Поэтому они в сторис, в режиме сторителлинга показывают, как они составляют, изучают, анализируют, общаются, предполагают, какие это будут маршруты. То есть заранее они готовятся аудиторию к тому, что скоро откроют продажи на какие-то совместные поездки по туристическим местам в России.
Эмилия, насколько велико влияние блогеров-инфлюенсеров? Готова ли аудитория покупать те продукты, которые они рекламируют? И вообще, насколько это выгодно работодателю? Возьмем, ну, что-нибудь такое серьезное. Я не знаю, там, квартиры рекламируют, жилые комплексы, автомобили. Вот что для рекламодателя будет хорошим результатом? Если одну квартиру купят после там одного поста или там одного видеоролика на YouTube?
Здесь нужно понимать, что в первую очередь перед продажей или вообще закупкой рекламы нужно делать анализ целевой аудитории кардинально, особенно когда дело касается big company и очень больших продуктов. Недвижимость – это очень большой, сложный, серьезный рынок, где ценник за за квартиры или за любой вид недвижимости достаточно высокий. Поэтому здесь реклама, как у таковых, например, блогеров-инфотейменщиков, которые снимают танцы или вообще про развлечения, про социальную рекламу, она, например, не подойдет. Нужно понимать, вообще ли зайдет реклама у блогера недвижимости. По моему мнению, нет. Здесь зайдет именно таргетированная реклама. И таргетированная реклама на определенную целевую аудиторию. Что такое таргетированная реклама? Поясню, вдруг кто не знает еще более детально. Это когда ты по параметрам настраиваешь рекламу в социальных сети Instagram и Facebook. И вот используя, например, эти параметры для таргетирования, или, например, Яндекс.Директ, это идеально подойдет для недвижимости, настройка Google AdWords. Это такие механизмы рекламы, которые можно настраивать через поисковики Яндекс и Google. Вот это подойдет. Если мы говорим о продуктах первой необходимости или продуктах второй необходимости, или то, что употребляет человек в своем рационе, суки, чипсы, колбасы, сыры, хлеб, водичка, то идеально подойдет реклама у блогеров. Потому что целевая аудитория такая, которая сможет себе позволить, это массовый продукт, в этом не будет никаких сложностей. Сделать инфлюенсером человека, который в блогинг-сфере для недвижимости, это вот есть компания P-Group. Для них можно подобрать инфлюенсера, но ждать то, что аудитория этого инфлюенсера купит у них ту или иную квартиру, опять же, все будет зависеть от анализа его аудитории и от того, какая реклама. Так что вот так.
Угу. Что касается ТикТока, который невероятными темпами набирает популярность, многие задаются вопросом, ну, опять же, те, кто, в общем-то, не очень вот в этих всех процессах, да, осведомлен, как же монетизируется ТикТок? Вообще стремится ли туда российские рекламодатели? Я так понял, на Западе, в принципе, за рубежом, в принципе, уже он прилично монетизируется.
Это моя любимая тема. ТикТок — это замечательная платформа. Я ни в коем случае не инфлюенсер ТикТока, просто я действительно оцениваю плюсы этой платформы. Если из наших слушателей сейчас у кого-то возник вопрос, стоит ли заходить на эту платформу, однозначно стоит. ТикТок — это то, что было, именно российский ТикТок, то, что было в Инстаграме 5 лет назад. Свободный трафик аудитории, есть возможность монетизироваться, есть возможность набрать популярность без финансовых вложений от слова «совсем» — 0 рублей. Ты можешь набрать себе определенную аудиторию. У меня есть кейсы, где девочки набирали за 3 месяца 3,5 миллиона подписчиков. Снимать специальные ролики в ТикТоке. Есть кейс, где девочка за полгода набрала 600 тысяч подписчиков. Но она снимала не социалку, она снимала немножко другой контент, и сейчас экспертный снимает. Это вот таких кейсов очень много среди моих знакомых. Есть девушка, которая самая популярная в ТикТоке, ее аудитория растет с молниеносной просто скоростью. У нее уже где-то 11,5 миллионов подписчиков в ТикТоке. И аудитория там очень активная. Там действительно есть детская аудитория, есть и взрослая аудитория. Говорим ли мы об осознанной аудитории? Все-таки, на мой взгляд, более осознанная аудитория, она в Инстаграме, потому что ТикТок — это больше инфотеймент. Касаемо монетизации, как таковых сейчас таких крупных рекламных компаний, которые бы говорили о том, приобретите у нас рекламу для ТикТока, их сейчас нет в том количестве, в котором есть для Инстаграма. Но есть возможность монетизировать в ТикТоке. Например, ТикТок изначально, это была небольшую историю расскажу, была компания Musical.ly, и она была американская. ТикТок — это китайская компания, ее дочерняя компания, крупной китайской компании ByteDance. Они выкупили Musical.ly и объединили с ТикТоком. И сейчас нет ни такой платформы, как Musical.ly американской, сейчас есть общемировой ТикТок. Но свою популярность ТикТок приобрел именно на территории Китая, а потом уже по всему миру начал распространяться. И сейчас вы можете, если вы снимаете ролики в ТикТок, например, вы можете как монетизироваться? Снимает ролики под песни. Открывает рот, грубо говоря, под песню. И исполнитель хочет, чтобы его трек был популярен везде, среди какой-то определенной аудитории. И он что делает? Заказывает у блогера, там не такой высокий чек, как в Инстаграме, чтобы спели под его песню. Заходят туда такие компании, как Сбербанк, Риксона, то, что я видела из последних, Гарниер. Они действительно заходят, придумывают свои челленджи, интеграции, закупают рекламу блогеров, которые сейчас популярны в ТикТоке. И они представляют какую-то их линейку, марку, продукцию. Так что монетизация есть.
Эмилия, буквально 20 секунд остается. Я думаю, что нужно напомнить или вообще рассказать аудиторию, что там совершенно иной алгоритм продвижения. То есть там не зависит от того, сколько у тебя подписчиков. Ты можешь просто зайти, снять, и вот этот искусственный интеллект, он сам тебя порекомендует людям, да?
Да, но сейчас там немножко изменился алгоритм, потому что во время Pandemic Time все звезды пришли и ринулись в TikTok и привели за собой армию фанатов. Поэтому сейчас, если раньше выходило в течение часа в рекомендации, сейчас выходит в течение 3-5 часов
Эмилия,
в рекомендации ролик.
Спасибо вам большое. Да, время, к сожалению, закончилось. Благодарим вас, Эмилия Савина, специалист в сфере интернет-коммуникаций.
По душам.